Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь «Светлый вечер». Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас Игорь Мещан, гендиректор издательского дома «Фома», член правления благотворительного фонда Серафима Саровского. И говорим сегодня о святом преподобном Серафиме Саровском. Минуту назад вы обещали рассказать историю про то, как Серафим Саровский благословил Елену Мантурову на смерть. Вот что это такое? Ведь так просто со стороны слышится довольно жутковато и мрачно, да.
Не, это обычно, это эпизод жития батюшки Серафима. Дело в том, что как бы есть такой эпизод, когда был Михаил Мантуров, который помогал батюшке Серафима в устроении, в устроении Дивеевской обители. Почему? Потому что Мантуров принял на себя добровольную нищету, он раздал все свое имущество, продал, и потом эти деньги и все остальное он вкладывал в какие-то вещи, которые там приводили к строительству там Дивеевского монастыря по благословению батюшки Серафима. При этом сам батюшка Серафим говорил, что я по своей воле ничего не делаю, только то, что мне говорит Царица Небесная, то есть Божья Матерь. Да, вот если как бы есть такое благословение Божьей Матери, тогда, так как это Дивеево является четвертым уделом Божьей Матери на земле. Вот. И вот Михаил Мантуров что-то делал, так далее, так далее. И, очевидно, старец Серафим, он духом прозрел, что Михаил Мантуров должен умереть. Мы не понимаем, мы же не понимаем законов духовной жизни. Мы можем только догадываться о них, да, как в отличие от батюшки Серафима. И он позвал его сестру родную, Елену Мантурову, и сказал, что умри вместо брата. Вот умри вместо брата. И она была молодая девушка, она только пришла в монастырь, ей было там что-то в районе там, 18-19 лет. И он ей сказал, умри вместо брата. И она сначала смутилась, значит, но сказала, что благословите, батюшка. И он долго с ней беседовал. Он и что-то как-то ее утешал, после этого благословил, и она в тот же день слегла, и там через три дня ее причащали, и на третий день она умерла. И это прославленная святая Дивеевская, одна из сестер Дивеевских, Елена, которую прославили в лике святых. Вот она по благословению батюшки Серафима умерла, вот исполнила такое послушание. Для нас это кажется не то чтобы странным, но это такая... для нас во многих вещах необъяснимая ситуация, да, ну вот, очевидно, мы же не понимаем замысел Божий, да, мы не понимаем законов духовного мира. Это есть очень замечательное сравнение, что законы духовного мира мы смотрим снизу, как будто мы смотрим на вышивку, которая находится сверху, а мы видим только стежки и нитки, которые висят с изнанки. И по этим ниткам и стежкам мы пытаемся судить о том узоре, который сверху. Но мы этого не понимаем и не знаем. Поэтому вот, вот такой эпизод из жития батюшки Серафима, который меня, конечно, очень сильно поразил в свое время и поражает до сих пор, потому что это такая очень серьезная история.
Но эту историю еще надо принять.
Ну, это принять надо, да, это благословение, и это как бы такое смирение, да, то есть как бы смирение, причем смирение не перед человеком, а смирение перед волей Божьей. То есть я думаю, что Елена отнеслась к этому как к воле Божьей, которая пришла через батюшку Серафима. Вот если относиться это как к воле Божьей, тогда, соответственно, ты это понимаешь и принимаешь. Понимаете, но, конечно, есть такие вещи, как смерть, которая необъяснима, да, или там жизнь, и это все такая тайна, на самом деле, которую мы не можем постичь.
Вот вы сказали, что Дивеево – это четвертый удел Богородицы на земле. Расскажите, пожалуйста, о других трех.
Иерусалим, Киев, Афон и, соответственно, Дивеево.
Ну, это такие очень условные ведь представления на самом деле. Мы, живущие на земле люди, понятно, что можем спастись или не спастись в любой точке земного шара.
Конечно.
Поэтому, мне кажется, такие деления, они...
Но что такое удел?
Больше давлеют вот, традиции.
Да, да, удел. Это удел, это как бы в понимании вот Дивеево удел. Это место, где, во-первых, ощущается присутствие Божьей Матери. И делается все по ее, как бы, указанию и по ее молитве. Да? И мы верим в то, что Божья Матерь каждый день бывает в Дивеево. Понимаете, да? То есть ее присутствие, оно на уровне таком физическом ощущается. Вот это как бы, вот это и есть удел. Это то место, где Божья Матерь бывает всегда. Раз. И второе, что такое удел, это то место, которое находится под особым попечением Божьей Матери. Что там все устрояется по ее решению, по ее как-то благословению, понимаете, по ее и батюшке Серафиму. Потому что он же говорил, что мы служки у Божьей Матери, да, мы как бы прислуживаем Божьей Матери, и по ее воле все делается в Дивеево. Вот это удел, мне кажется, так.
А вам часто приходится бывать там?
Мне часто. Ну, я бываю там, ну, как минимум раз в месяц, а как максимум несколько раз в месяц. Да, у меня там... Ну, с Дивеево очень много связано у меня лично и с батюшкой Серафимом, поэтому
я расскажите, как бы стараюсь вот туда... то, что можно рассказать так публично слушателям, интересно даже. Вот вы... Все-таки это не ближнее Подмосковье, это Нижегородская область, за Нижним Новгородом порядка
500.
500 километров,
500, да. И это южнее Нижнего Новгорода.
Ну, южнее, Новгорода, но получается, да, что вот все равно как бы до Нижнего, потом еще в Дивеево.
Понимаете, как бы так случилось, что мы участвовали в столетии прославления Серафима Саровского в 2003 году. Это столетие прославления, и мне пришлось входить там в комиссию, которая подготовительную, которая готовила все эти торжества, и которая организовывала приезд туда людей. Туда приехали представители всех 15 поместных церквей, в том числе покойный ныне патриарх сербский.
Павел.
Павел, да. Чудесная совершенно была с ним тоже история там в Дивеево.
Расскажите.
Расскажу, да. Нет, мне очень понравилось. Там, представляете, что такое? Приезжает патриарший поезд в Саров. Патриарх Алексий приехал на поезде в Саров с храмом-вагоном, с этим самым. Ну, представляете, вот прибытие патриаршего поезда в город Саров. Значит, естественно, и в этом поезде ехали все представители поместных церквей, и там, ну, это такая вот, все такие вот, все как бы такое мировое православие, представители мирового православия. И вот подъезжает этот поезд к перрону Саровскому, значит, представляете, какая суета, кого-то встречают, какие-то люди, значит, все это самое, выходит святейший патриарх Алексий, значит, с гостями выходит этот самый. И было два совершенно фантастических эпизода. Первое, что... А патриарх Алексий тогда болел накануне много. Болел, и вот как бы после болезни его такой первый выезд и первый выход, это был как раз в Дивеево. И он выходит из Саровского этого вокзала, значит, а там стоит оцепление, и народ стоит за пределами этой небольшой площади, за барьерами, значит, которые... И патриарх поворачивает голову и к сопровождающим говорит: «А можно я подойду к народу?» Значит, он так говорит: «А можно я подойду к народу?» Ему говорят: «Конечно, ваше святейшество». И он подходит к этому бордюру и так благословляет всех. И народ, ну, представьте, там город ученых, да? И народ начинает аплодировать. То есть они, ну, как они ответят? Как они выразят свою поддержку? Да, как умеют. И они начинают аплодировать. И это было так трогательно, ну, просто до слез, да, что они вот такую поддержку патриарху оказали, понимая, что он болел, что он это. И вот он пришел их приветствовать, дошел до этого народа и барьера.
То есть это люди совершенно не церковные, это ученые.
Наукоград.
Ну, это ученые, наукоград, да. И вторая тема была, значит, патриарх Павел, который ехал в этом же поезде. И вот представьте, суета, вокзал, бегает народ, какие-то чемоданы носит, кого-то рассаживает, какой-то протокол кого-то встречает. И вдруг я поворачиваю голову и смотрю, значит, стоит газель. Обычная наша газель. И рядом с водителем сидит патриарх Павел. значит, с посохом, значит, который забрался в эту газель просто от этой суеты уйти. И сидит, наблюдает за этим всем так совершенно спокойно, пока его там найдут и пока там этот самый. То есть он ушел от этой суеты, сел и с посохом сидит в этой газели, ждет, пока его там куда-то отведут, отвезут и так далее, и так далее. Тоже такой очень интересный был, такая зарисовка, понимаете?
Да-да-да, колоритная.
И потом в связи с этим празднованием тоже была очень интересная штука, что мощи батюшки Серафима перенесли крестным ходом в Саров и установили в восстановленном храме Серафима Саровского. Это там на месте, где была его келья. И вот трое суток были мощи в Сарове, и трое суток, круглые сутки, шел саровский народ приложиться к мощам. Саров – большой город, там под 90 тысяч населения. И вот народ круглые сутки шел приложиться к мощам. То есть до Дивеева 20 километров, это было тяжело доехать, но вот пришел батюшка Серафим к ним, и как бы это фантастически совершенно сыграло свою роль.
Ну, это часто бывает, когда привозят какую-то святыню из-за рубежа, а опять-таки часто бывает, что часть этой святыни всегда находится в Москве. Но туда никакой очереди нет.
А вот мне кажется, А я как раз хотел сказать, что некорректное сравнение.
Ну, вот даже с Матронушкой, да, два храма рядом. Часть мощей в храме Мартина Исповедника, куда никогда никакой очереди нет, и часть в Покровском монастыре больше.
Ну, с поясом Богородицы тоже часто пример приводят. Ну, да. В храме Ильи Обыденного лежит все время частичка, можно приложиться, а привезли целый пояс.
Часть, да. Часть ризы Божьей Матери в Лавре есть.
Ну, да.
Спокойно.
Но с преподобным Серафимом мне все-таки кажется другая история.
Но, вы знаете, еще меня потрясла очень история с преподобным Серафимом. В 2004 году праздновали 250-летие со дня его рождения. Значит, и праздновали, и по решению тоже патриарха мощи батюшки Серафима перенесли в Курск, в место, где он родился. И причем это из Сарова взлетел самолет транспортной авиации, морской, маленький совершенно. И, значит, перенесли, взяли этот ковчег с мощами и крестным ходом прилетели туда. Я тоже участвовал просто в этой истории. И прилетели туда, и взяли этот ковчег, и на руках перенесли 13 километров из аэропорта города Курска в Знаменский собор города Курска. Да? Это невероятное было совершенно зрелище. Почему? Потому что вдоль всех этих 13 километров стоял народ. И когда проносили мощи батюшки Серафима вдоль этого народа, весь народ становился на колени. И когда мощи проходили, весь народ вставал и присоединялся к этому крестному ходу. В результате почти вся дорога была забита вот этим народом, ну, половина дороги от аэропорта, несколько километров, была забита этим народом, который сопровождал мощи своего курского святого, да, который в Курске вырос и в Курске как бы крестился и так далее, и так далее. И интересно, что 3 дня были мощи там, приложились, начали перед тем, как отправить мощи, начали литургию и хотели остановить прикладывание к мощам. Но не остановили, потому что еще хвост какой-то был, стоял в очереди. И до «Отче наш» прикладывались люди к мощам. И когда начали петь «Отче наш», последний человек из очереди приложился, и очередь закончилась. Вот это такая была совершенно необыкновенное такое чудо, потому что, то есть, все, кто хотел приложиться к батюшке, все приложились. Никто не опоздал, никто не этот самый, никому не было отказано. Вот такое тоже чудо небольшое было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда Серафима Саровского и генеральный директор издательского дома «Фома» сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». А все-таки ваша личная история, связанная с Серафимом Саровским, ведь я понимаю, что жизнь теперь ваша уже неразрывно связана с Дивеевым и с преподобным Серафимом. А вот как с чего все начиналось?
Ну, я уже сказал, что начиналось все с чтения.
Да,
с чтения
понятно,
жития.
Но вот как-то ведь...
Алексей хочет нет, подробнее узнать.
Да, нет, подробнее очень все просто. Значит, ну, я могу там несколько эпизодов кратко могу рассказать, понимаете? Дело в чем, чтение жития – это одно, и мне казалось, что это как такое небо, которое этот самый, да? Но мы очень много общались и помогали Лавре Троице Сергиевой, когда там был такой архимандрит Георгий. Значит, он был экономом. Да? Да. Сейчас он митрополит
Нижегородский
Арзамасский Георгий. И когда он переместился в Нижегородскую кафедру, то, соответственно, все, кто... Ну, не все, а я лично, да, много с ним и работал, и общался. И, поэтому я как-то автоматически переместился ему помогать в Нижегородскую ныне митрополию, да? Ну и, соответственно, первое же дело, когда переместили его туда, он приехал туда в 2003 году, и первое, это 2003 год, это столетие прославления Серафима. И вот я вошел в эту комиссию и так далее, и так далее. То есть, таким образом, как бы я начал, ну, как бы с Дивеева общаться. А личная история, понимаете, личная история их... Много, их много, да. Вот в Москве есть храм Серафима Саровского. Очень просто.
И не один, наверное.
Их два, да. Значит, самый первый храм, это был храм 1911, по-моему, или 2014 года. Постройки 2011 года. Значит, 1911 года. Это храм на Донском кладбище.
Угу. Крематорий будущий.
Потом мы его сделали крематорием, потом вернули обратно церкви и так далее, и так далее. И вот этот храм Серафима Саровского мы никогда в жизни не ходили, да, то есть не было такой темы, да. Вот. И есть еще один храм, который возле Москва-Сити, где настоятель отец Максим Козлов. Теперь, да. Да, это тоже...
Это новый храм.
Это новый храм Серафима Саровского.
Ну, кстати, извините, кстати, удивительно, да, такой почитаемый святой, а так немного храмов в Москве ему посвящено.
Да, вот мне честно сказал, что больше.
Подождите, нет, вот смотрите, какая простая тема. Нет, сейчас уже что-то строится, насколько я знаю, да. Вот смотрите, какая тема есть. Значит, его прославили в 1903 году. Потом что происходило? Революция 5-го года.
5-й,
мировая
14-й,
война. 17-й. 17-й год, все. Когда их строить? Их начали строить реально уже после, как бы после возрождения, начала возрождения церкви. Вот единственный храм в Москве, который был построен, это вот на Донском кладбище.
Ну, вот, наверное, в Нижегородской епархии больше.
В Нижегородской епархии больше? Нет. Сейчас прекрасно есть подворье Дивеевского монастыря на проспекте Мира, 22. Угу. Это подворье было исторически там до революции. И сейчас его как бы восстановили почти на том же месте, и как бы там замечательно совершенно каждый день служба, и там сестры, ну, то есть все там, храм всех дивеевских святых.
Ага. Но я вас перебила, мы слышим вашу историю.
История, понимаете, когда часто приходишь и приходишь к Серафиму в Дивеево, эта история, она вся идет как бы одна за одной, да, условно говоря. Ну, не знаю, вот даже не могу, вот не хочу как бы в такие совсем личные истории уезжать, да. Но вот, например... Не знаю, еще почему я очень люблю Дивеево, помимо всего. У меня мама там похоронена, например, в Дивеево, да, потому что она очень любила туда приезжать, и так сложилось, что она там похоронена, да, хотя она не была монахиней там и так далее, и так далее. Угу. Вот. И батюшка Серафим, понимаете, это такая очень внутреннее ощущение. Это внутреннее ощущение радости, когда ты туда приходишь. Да? Почему? Потому что он же всех встречал приветствием
«Христос
воскресе, радость моя». Да? И вот это, как бы, вот это то, чего нам не хватает в жизни. Вот этой радости, не веселья именно, а радости. Вот мы какие-то очень безрадостные люди. И вот когда ты хочешь порадоваться, то надо, конечно, приходить к батюшке Серафиму, и он тебя порадует. Ну, а лично не очень мне хочется, если
не
честно.
Не надо.
Если честно, не очень хочется.
У нас уже не так много времени остается. Мы вас представляем как член правления фонда Серафима Саровского, благотворительного фонда. Про фонд еще расскажите, пожалуйста, чем он занимается, почему благотворительный?
Благотворительный фонд, он был создан сразу после вот этих торжеств 2003-2004 года. В 2005 он создан, 10 лет в прошлом году было фонду. Почему? Потому что вот во время вот организации и проведения этих торжеств был получен такой очень уникальный опыт такого сотрудничества, соработничества разных-разных людей, которых объединяет, которые есть во власти, которые есть в бизнесе, которые есть в церкви, но которых объединяет преподобный Серафим Саровский. Чем фонд занимается? Фонд занимается разными проектами, которые связаны с батюшкой Серафимом в первую очередь. Начиная от восстановления каких-то вещей в Дивееве, да, и в Сарове. Потому что что сейчас? Сейчас строится храм на Канавке, который, значит, завещал батюшка Серафим, по его предсказанию, будет большой теплый собор, который будет замыкать Канавку. Уже освящен нижний предел Успения Божьей Матери. Замечательный, совершенно фантастический по красоте храм, очень большой. И так далее. Значит, делается в Сарове. Вот есть тема по возрождению, по строительству. Это возродить Успенский собор в Сарове. Уже вся подготовительная работа в течение многих лет уже, в принципе, проведена.
А потому что это же Успенская... разрушен или он просто...
взорван был.
Он был взорван.
Не существует. Два собора Успенских и живоносного источника были взорваны в 50-е годы в Сарове.
Ну, понятно, что уже после войны, да.
Да, но странно что, что они взорвали их, чтобы они, типа, не давали ориентира там, для чего-то там, из каких-то военных целей. Но колокольню-то оставили... То есть два собора взорвали, а колокольню оставили.
Взрывчатки не хватило.
А да часто же бывает, я знаю, что колокольни храмов почему еще не взрывали часто. Иногда взрывали, чтобы не было ориентиром, а иногда, наоборот, оставляли как
телебашня. Теперь сейчас ее убрали, и там восстановили внутри колокольни, там храм Николая Чудотворца, его полностью восстановили, и он там уже проходит службу.
А что, от церковного Сарова еще осталось?
Нет, в Сарове 11 храмов уже. Вот в советское время был один храм, который разрешили открыть, это Всех Святых на Саровском кладбище. Это было раньше монастырское кладбище, там открыли. А сейчас Иоанна Предтечи, сейчас Германа Соловецких святых. И так далее, и так далее. Сейчас все открыто. Батюшки Серафима, Николая Угодника, построены храмы Иова Многострадального. Там,
это новое, это новое построение.
Это новое, да. Сейчас строится замечательный храм царских мучеников. Исторический вот храм, который Серафима Саровского, он восстановлен. Зосима и Саватия Соловецких восстановлен. Mm-hmm. Это туда, куда ходил батюшка, причащался, и где он служил всегда, этот храм восстановлен. Значит, восстановлен в колокольне, полностью восстановлен, и храм внутри Николая Чудотворца восстановлен. Исторически это Иоанна Предтечи, это монастырский храм, тоже восстановлен. Ильи, там, где источник, под этим самым, под Иоанном Предтечи, нижний храм, тоже восстановлен. Восстановлены Саровские пещеры, и пещерские, это же был пещерный там монастырь, там были пещеры. И там внутри пещер есть подземный храм Киево-Печерских, Антония и Феодосия Киево-Печерских. Вот это все восстановлено, это то, что было до того в церковном Сарове.
А попасть туда непросто. Арзамас-16, если не ошибаюсь.
Попасть... Нет, он Саров и есть.
Теперь, Арзамас-16, да,
он Саров. Но попасть туда можно только по приглашению от внутренних местных людей. Либо как бы нам все, и ядерный центр, и всевозможные компетентные органы идут навстречу, когда проводятся, например, когда там праздники, там Серафимов день или основание Саровской пустыни, то в рамках ограниченной делегации Русской Православной Церкви или епархиальной делегации, то допускают туда и людей
именно
в рамках
делегации.
Да, это ограниченная делегация.
Просто кто-то из слушателей, как паломник, захочет туда приехать, то...
то вот это сложно, да, это сложно Дивеево, раз. Во-вторых, понятно, что это можно все увидеть с того же холма, где все и видели. Вот, понятно, что можно будет съездить на источник и так далее, и так далее. Но вот в сам Саров сейчас пока еще как бы попасть сложно, попасть сложно. Поэтому вот такая история.
Понятно. А помимо... То есть фонд Серафима Саровского, я правильно понимаю?
Да, что... фонд Серафима. Мы же начали с этого, да? Значит, и чем мы еще занимались? Вот наш последний, один из проектов, который вот последний вышел в... как бы в... Это в мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафима».
Наш любимый.
Да, «Необыкновенное путешествие Серафима». Это тоже при участии фонда, потому что фонд был инициатором, фонд обеспечивал основное финансирование этого мультфильма, и как бы вот он вышел сейчас с огромным, кстати, тиражом издали диски, не фонд, естественно, издавал, это там же права передаются и так далее, все как по определенным законам. Значит, и сейчас диски разлетаются просто как горячие пирожки, потому что...
Ну, мультфильм правда замечательный.
Ну, да, мы старались.
Скромно сказал.
Мы старались. Поэтому это такой резонансный очень получился и мультфильм. Его показали на Рождество по телевизору. По России. Я надеюсь, что мы еще покажем на Пасху. Причем в утреннем эфире, причем мы договорились, что он был без рекламы, в утреннем эфире, то есть, чтобы посмотрели все и церковные, и нецерковные люди совершенно спокойно такой мультфильм. Поэтому мы думаем о других проектах. Как бы мы проводим, я думаю, что мы сейчас запустим такой конкурс сценариев по разным вещам, по Серафиму, такие. Ну,
то есть не только связанные с Серафимом Саровским.
Ну, я думаю, что, понимаете, поскольку фонд Серафима Саровского, то лучше,
то хотя бы
конечно,
косвенно, да, чтобы
да, лучше, конечно, сильно от темы не отвлекаться, потому что, понимаете, есть же много всего, да, но нельзя объять необъятное, да, то есть батюшка Серафим, он такой теплый, близкий, родной людям святой, которого, как бы, он в каком-то смысле бесконечен, понимаете, потому что ты все время постигаешь на каждом новом уровне его, вот это все, что он нам дает.
И мы говорили целый час и даже не коснулись общения его с диким медведем,
который
само по себе феноменально.
Жития не касались.
Но жития только одна, вот эта история по Елене Мантуровой.
Да, ну я думаю, что большинство наших слушателей может найти и в интернете, и в печатном виде, и где угодно. Поэтому интереснее было поговорить о том, что происходит вокруг, о том, что происходило в 20 веке. И пора заканчивать. Я напомню, что Игорь Мещан, гендиректор издательского дома «Фома» и член правления благотворительного фонда Серафима Саровского, был сегодня у нас в гостях. Мы выходим в эфир накануне Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Завтра одновременно отмечается и день его представления в 1833-м, и второе обретение мощей в 91-м году, 25 лет назад. Вот об этом с Игорем Мещаном мы говорили. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое.
Всего вам доброго.
Всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».